Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». И как я вам уже обещал в прошлый раз, мы сегодня продолжим исследовать эту тему, только она будет более конкретная. То мы вообще говорили с вами о том, что действительно, что Писание нам говорит о том, что не так все просто, не все так просто, как нас научили когда-то в церквях, куда мы ходили, да, наше спасение, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное, и эти скорби будут, как правило, испытывать наша плоть с вами, которую надо обуздать, которую надо смирить, которую надо перевоспитать. Сегодня я буду говорить более конкретно, да, будем говорить о каких-то конкретных пороках, которые нам не дадут возможности войти в Царство Божие. Мы будем говорить о них, будем конкретно их затрагивать и будем их рассматривать, чтобы мы знали и понимали, что может быть, окажется преградой на пути нашего спасения. Многие из нас думают, что входить в Царство Небесное это надо будет когда-то. То есть, когда будут гонения, вот эти узкие врата, это гонение будет, вот тюрьма. Многие из нас вот читают пророчества, и мы говорим о том, что будет новый мировой порядок, что весь мир разделится на два лагеря, на истинных и на неистинных. Ну и если мы как бы вот будем стремиться быть в числе истинных, то нас будут гнать. И вот тогда и будет вот это вот, будем говорить, неприятная история. Ну, для нашей плоти я имею в виду тюрьма, с ума, будут лишаться люди там имущества, пенсии, там вкладов, если они у кого есть, да. Вот что именно тогда это будет. Но я вам должен сказать, что это в корне неправильное понимание. Не пройдя непосредственно сквозь наши индивидуальные, специфические узкие ворота, я имею в виду сегодня, сейчас, не пройдя вот эти узкие ворота, то есть наше, как сказать, персональное игольное ушко, оно есть у каждого из нас. Мы даже и мечтать не можем о том, что мы выдержим и устоим когда-то в будущих гонениях. Не победив сегодня, сейчас, страх и трусость в каких-то обыденных обстоятельствах, мы никогда не устоим перед раскаленной вавилонской печью в будущем. Завтрашняя победа куется сегодня в обыденных, казалось бы, жизненных обстоятельствах. То есть это еще не тюрьма, это не гонение за веру, да, это не эшафот, это не костер, это не виселица. Обыденные жизненные обстоятельства, которые мы игнорируем. У каждого из нас есть свои, и можно сказать, узкие врата, ведущие нас в Царство Божие. Почему я говорю «у каждого из нас»? Потому что у нас, у каждого свой специфический характер. У каждого из нас есть какие-то свои присущие только нам пороки, недостатки, да. И потому я и говорю, что у каждого из нас и есть свои узкие врата. И свой узкий путь тернистый, да. Потому что, пройдя по нему, мы должны будем избавиться от своих, а не от чужих пороков. И я должен вам сказать, что вот эти узкие врата, которые ведут на Царство Божие, их невозможно обойти. Я уже как-то вам говорил, вот, казалось бы, ну вот на небе будет небесный Иерусалим. Не будет зла, естественно, не будет преступников, не будет воров. Но почему нам вот так книга Откровения рисует небесный Иерусалим? Стены? Спрашивается, от кого? Ну ладно, там из драгоценных камней, да. Но от кого стены? Далее, ворота. Ну, если их не надо закрывать, так зачем эти ворота? Ну, просто проемы, да? Но если ворота, так там обязательно же должны быть, как говорится, створки ворот, да? Двери вот эти, которые должны закрываться. Вопрос, зачем нам книга Откровения рисует такую картину? Кстати, еще там, я говорю, такие же, высота какая у этих стен? Я вам должен сказать, что это такое образное изображение небесного Иерусалима. В принципе, там не должно быть ни ворот, не должно быть стен, потому что ни от кого там будет в этом городе за этими стенами скрываться или спасаться. Там будет мир, радость, любовь и благодать Божья. Но вот это изображение, ну, как бы по аналогии земного Иерусалима, потому что он тоже же имел ворота, имел стены, но на земле понятно, да, тем более в те времена, зачем нужны были стены, зачем нужны были ворота, которые запираются. Так вот, что я хочу вам сказать, что вот это изображение, оно такое образное, оно символичное, оно как бы говорит о том, что обойти ворота или перелезть через стену каким-то иным способом, кроме того, который определил Господь для нас, ни у кого не получится. Это, можно сказать, как контрольно-пропускной пограничный пункт, где проверяется достоверность нашей квалификации, да, для проживания на небесах. Мы с вами говорили не так давно, да, о том, что согрешивший в одном виновен во всем. Один наш порок стопорит все наше сознание и развитие, и загоняет нас в тупик безысходности в вопросе нашего спасения. Я еще раз подчеркиваю. Мы читали, согрешивший в одном виновен во всем, нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. И мы с вами говорили, почему? Потому что суть всего закона, который определяет, что такое грех, заключается в одном слове: люби Бога и люби ближнего, да? Поэтому нельзя, вот знаете, каждую заповедь рассматривать в отрыве от смысла всего закона, да? Пример хочу вам такой привести. Что если я убиваю, как я могу сказать, что я это делаю с миром и любовью и без раздражения? У меня не то, что раздражение, у меня ненависть может быть патологическая, да? Убийство – это, будем так говорить, завершающее действие того внутреннего состояния, которое внутри нас. Обидчивость, да, раздражительность, гнев, крик, приступ бешенства. Дальше убийство, да? Далее. Прелюбодействие с кем-то. Ну, допустим, там мужчина с женщиной, да? Он делает преступление против мужа той женщины. То есть, казалось бы, ну, прелюбодеяние, вот, ну, это только прелюбодеяние. Нет. Ты ненавидишь еще и ее мужа. Ты тем самым вызываешь в нем ревность. Ты тем самым разрушаешь семью, да? Но, а кто-то бы сказал, ну а если она незамужняя женщина? Я вам говорю, преступление все равно, кроме прелюбодеяния. Ты приучаешь ее к распутству. Она станет распутной женщиной, потеряет всякую мораль, всякий человеческий облик и просто будет, как, извините, какая-то проститутка бегать, где попало, и заниматься, чем попало. Ведь порог один, как я вам говорил, не бывает. Занимаясь проституцией, ради, допустим, денег, ради удовольствия, тоже удовольствие и те же деньги, попутно. Можно же за ним употреблять и наркотики, так сказать, для того же удовольствия, хотя кто его знает, что это за удовольствие, да? Можно и выпивать, начинаешь выпивать, можно и врать, можно и воровать. То есть, я вам к чему это все говорю? Нарушив закон настолько объединен какой-то одной сутью, да, что невозможно сказать, что я делаю вот только один грех и больше никакого. Делая один, мы, может быть, того не понимая, делаем массу других грехов. Чтобы нам было понятно, что согрешивший в одном виновен во всем, да, можно было бы вспомнить для примера лестницу Петра. Это 2 Петра, 1 глава, с 5 по 9 стих. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вот смотрите, вот мы, Библия нам говорит, что мы должны прилагать все старание, да? Мы должны бороться, мы должны подвязаться, мы должны распинать свою плоть, мы должны нести крест. Вот смотрите, не прилагая, вот кто-то бы сказал там, ну вот я не прилагаю стараний, я там ничего не делаю. Это смотрите, не прилагая стараний, добродетели вообще не будет. Значит, заметьте, злодетели уже, извините, что так уже говорю, будет наяву. То есть порок, заметьте, просто не прилагаю старания, добродетели не будет, и все мои пороки будут вот такими явными и непобедимыми. Да? Далее. Будучи добродетельным, да, но не рассуждая, я буду совершать преступления. Каким образом? Ну, я, смотрите, добродетель, да, я хочу привести такой пример. Вот мама любит ребенка, но не рассуждает, что за добродетель, как она влияет на ребенка, в кого ребенок превращается. Вот мама не рассуждает. Просто делает слепо, извините, можно сказать, и тупо добродетель. Любит, целует, обнимает, он капризничает, она любит, он ее бьет по лицу, она его любит, она прощает, потому что Бог есть любовь. Какое преступление она сделала? Ну, если бы просто это и ее такая добродетель безрассудительности не производила ничего другого, да, где-то в ком-то, да, ну, вроде как бы и преступления никакого нет, хотя глупое положение у мамы. Но дело в том, что она своей добродетелью растит эгоиста, подлеца, гордеца, обидчика. Впоследствии он же привык жить на полном обеспечении коммунистическом, да? Вдобавок он не приучен к труду, вырастет. Потребности тоже вырастут, работать он не хочет, он начнет делать преступления по отношению к маме, будет душить и забирать пенсию или зарплату, да? Будет сидеть у нее на шее, будет заниматься, кто его знает чем, и в конечном итоге пойдет на любое преступление. И наркоманией займется, и распространением наркотиков, да, или пьяницей станет, или я не знаю, блудом начнет заниматься, или воровством, или убийством, и в банду пойдет. Вы видите, да, как все взаимосвязано. Мы иногда просим, говорим: Господи, измени моего там сына или моего дочь, ты же силен, ты же можешь, ты же там чудеса творил. И Бог не отвечает такой матери на ее молитву, хотя она и мать. Потому что она сделала его таким, и она просит: Боже, исцели его душу, чтобы он стал добреньким в один момент, но сама она не хочет менять свое отношение к нему и будет продолжать наводить на него порчу своей безрассудной добродетелью или любовью, да? Поэтому вы видите, да, вот из того, что я сейчас прочитал из лестницы Петра, вы видите, да, насколько все взаимосвязано. Воздержание надо не только, будем говорить, от явного преступления, там, от воровства, от матерных слов, да. Воздержание надо также, и это плод духа, да, надо воздержание и от неразумной любви, от неразумной добродетели, от слепого потакания детским капризам, и не только детским. Мы, взрослые, иногда портим друг друга тоже своей добродетелью и своей нерассудительностью при этом. Мы воспитываем иногда людей, приучаем к тому, что зачем трудиться, зачем экономить. Мы приучаем, что да, мы тебе дадим. Мы нищего приучаем, чтобы он сидел нищий где-нибудь на площади у вокзала в подземном переходе, давая ему. Он здоровый, он просто сел, он просто опустился, он просто пьет. Его, может быть, даже не просто сел, а его посадили. Он собирает деньги, потом они у него отнимают и опять его садят. Я этим самым не говорю о том, что вот бедным не надо помогать, но бедный бедному рознь. Это бывает же, вы знаете, вот бедные. Ну, понятие бедности, вы сами понимаете, что это довольно растяжимое понятие. У одного денег столько же, и у другого денег столько. Один бедный, потому что не умеет управлять своими финансами, а другой богатый, еще может кому-то занять или помочь. И такому бедному надо не сколько деньгами помогать и развращать его, сколько надо подсказать, как надо мудро управлять своими финансами. Что надо рассудительность. Ведь мы иногда приходим в магазин, там покупаем то, что нам не надо. Увидели скидка, купили. Купили того и того и того. Съесть не можем, оно портится, выбрасываем, но мы купили, была скидка. Это называется скидка штанов. Мы потратили деньги и даже не смогли съесть, потому что оно скоропортящееся, допустим. Поэтому заметьте, как все взаимосвязано, да, в этом мире. Не бывает одного преступления, чтобы оно не было связано с комком других. Вот попробуйте проскочить, вот мы прочитали с вами как бы лестницу Петра, да, попробуйте проскочить одну ступень этой лестницы, и путь наверх будет остановлен. Попробуйте сделать один единственный грех и попытайтесь доказать, что вы автоматически не совершили массу других. Мы с вами уже говорили как бы на эту тему, и я не буду повторяться. Один наш грех, одно наше оправдание греха, его непризнание или оправдание извращает вообще полностью наше сознание и ставит нас в противоборство с Богом и делает нас его противником. Не в одном вопросе или грехе, а во всем и при том целиком. Оправдывая грех, да, не признавая подсказку, мы тем самым объявляем войну Богу и закрываем свое разумение от Божьего света. Вы видите, да, вот казалось бы, ну что тут такого, я вот не принял обличение. И, ну я считаю, что оно, как говорится, несправедливое. Я этого не делаю, я не вижу, я не считаю, да. Казалось бы, ну вот один порог, да, Но заметьте, вот этот один порок ставит, делает нас противником Богу, и наше разумение полностью закрывается, да? Какой бы ни был грех, большой или маленький, в своих разновидностях, да? Но, однако, он говорит об одном. То есть, о зле, о преступлении и отсутствии любви к ближнему. Мы с вами уже говорили, существуют две наибольшие заповеди. Любовь к Богу и любовь к человеку. Но, что я должен сказать, общим для этих двух заповедей является любовь. Любой порок, да, какой бы ни был написан там в законе или вообще в Писании, от которого нас Бог предостерегает, любой порок, это автоматически, заметьте, отсутствие любви. То есть в наличии у нас есть ненависть, неприязнь, или же, да, или же равнодушие, что является ближайшим родственником, ну, вот этим пороком, которыми я только что упомянул. И теперь я хочу с вами уже приступить и очень конкретно говорить на тему нашего спасения. Значит, первым и самым главным препятствием для любого человека на пути в Царство Небесное, а для верующего в особенности, да, является непринятие обличения. Я вам сейчас такую хочу нарисовать, как бы, образную схемку, да, картину такую, чтобы вы поняли, да, почему главным препятствием, главным игольным ушком для нашего спасения, для нас является непринятие обличения. Логика нашего спасения, согласно Писанию, достаточно проста. Чтобы, значит, такой вопрос, что нам надо делать, чтобы спастись? Ну, естественно, читая Библию, мы понимаем. Освободиться от греха. Я думаю, вы понимаете, да? То есть, наша святость является единственным пропуском в вечность. И иного варианта спасения Писание нам не дает, не предоставляет. Читаю, чтобы не было, как говорится, голословно, да? Стихи известные, но просто, чтобы было понятно, почему я так рассуждаю. Значит, первое место Писания – это Ефесянам 5 глава, с 1 по 11 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Обратите внимание, подражать Богу в чем мы можем? Вселенную сотворить? Нет, мы не можем подражать. Мертвых воскрешать? У нас этой силы нет. Подражать ему в бессмертии – это вообще глупо, да? Так вот, смотрите, подражайте Богу, как чада возлюбленные. В чем? И смотрите. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное». Значит, вы видите, в чем мы должны подражать Богу? «Будьте святы, потому что я свят». Вот смысл подражения. А дальше читаем. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Вы слышите? Даже разговора, чтобы не было на эту тему, что что-то подобное у нас происходит. Также сквернословие. Здесь сквернословие – это не обязательно матерные слова. Скверные слова – это и упрек, это и ирония, это и насмешка, и это и подколка, да? Я уж не говорю, с раздражением там что-то говорим. Также сквернословие и пустословие, вот знаете, болтовня, как иногда говорят, да? И смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, вот заметьте, ну, блудник вроде как бы так что-то конкретно сказано, а нечистый – это вообще Все пороки входят вот в это понятие, да? Знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вы видите, да, тут я не знаю, на греческом это читать в оригинале, в греческом оригинале, или еще в каком-то, знаете, переводе, да, я вам должен сказать, сказано однозначно, да, что никакой блудник или нечистый в любом проявлении порока, да, или любостяжатель не имеет, смотрите, наследия, наследства в Царстве Христа и Бога у него нет. То есть, другими словами, небесный Иерусалим, так буду говорить образно, небо, да, для него будет закрыто. И чтобы еще было более понятнее, никто, да не обольщает, то есть никто, ни в какой церкви, никакой пастырь, никакой пророк, да, который вылез, как говорится, в пророке, да, но Бог его не ставил, никто из говорящих, проповедующих о Боге, о Царстве Божьем, да, да не обманывает вас пустыми словами. Какими пустыми словами? Что дела ни при чем, что грех непобедим, что нас туда возьмут по благодати Божией, потому что Бог есть любовь. И если Он Сына Своего не пожалел за нас, то неужели ж получится, ну напрасно ж Сын пострадал? Нет, братья и сестры, то, что написано в Библии, что нечистый туда не войдет никто, как сказал один американский проповедник. Это Бог просто попугал нас. Вот как мы же, говорит, детей тоже иногда говорят, убью тебя, если не будешь слушать. А ну мы же не убиваем, вот так и Бог сделает. Так вот я хочу сказать, вот это пустые слова. Никто да не обольщает, никто да не обманывает вас, люди верующие, вот такими пустыми словами о спасении при помощи пустой благодати. Потому что, почему я говорю благодать? На языке Библии благодать – это благодать Святого Духа, благодать Христова. Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, вы видите, да, нас. А тот смысл, который вложили в слово «благодать», о, благодать, наелся и почесал свое пузо, как некоторые говорят, да, это пустые слова. Это слова обманщика, сатаны, который использует выходящего за кафедру проповедника, да, который находится у него на службе ради 30 серебряников, да. Этот пастырь выполняет роль посредника между сатаною и человеком. Обманывает нас, чтобы мы не спаслись. Так вот, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий, слушайте, на сынов противления. Какого противления? Чему верующие противятся? Они противятся тому, что надо нести крест. Они противятся тому, что Царство Божие силою берется. Они противятся тому, что надо перестать грешить. Они стали противниками Божьими. Я хочу еще сказать, что сатана, слово, да, или может быть уже имя нарицательное, обозначает противник, тот, который стоит против Бога, против Христа. Теперь смотрите, сыны противления – это сыны сатанисты. Это подданные сатаны, которые, заметьте, сатана на небе говорил, чтобы закон отменить, что Бог тиранит, лишает свободы человека или творение свое, да? И заметьте, сегодня эту песню поют сыны противления, которые ходят в христианскую церковь и поют Богу псалмы. Итак, не будьте сообщниками их, вы были некогда тьма, то есть жили во грехах. А теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Обратите внимание. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и тем прославили Отца Небесного. Потому что, обратите внимание, плод Духа, плод Святого Духа, результат работы Святого Духа в человеке состоит в чем? Во всякой благости, которую Бог дает через Духа верующему, да? Праведности и истине. И дальше. Испытывайте, что благоугодно Богу. Когда вы слышите, что кто-то вам что-то говорит о спасении, рассказывает вроде бы на основании Писания, что спасение – это вот дело такое простое, просто верь, верь, и все, и тебя заберут на небо, да, и ходи в церковь. И деньги ж, конечно, сдавать тут 100% надо, да. За обман-то надо же платить, да. Так вот, когда кто-то что-то вам говорит о спасении, не будьте наивными простачками, не развешивайте уши, спокойно испытывайте, проверяйте. У нас есть эталон, у нас есть Писание, там много чего сказано. Испытывайте говорящего, да, Писанием. В Писании написано, что благоугодно Богу. А зачастую говорящий говорит, что благоугодно сатане и ему самому. И дальше написано, испытывайте, и добавляю, и испытав, и увидев, что те, которые якобы от Бога проповедуют якобы Христа и спасение, уводят наоборот от спасения, потому что инди перелазят. Вы поняли, есть ворота, есть ограда, есть забор или стена, да? Богом определен путь в Царство Божие. Они перелазят инди, они выкручивают руки Христу, они объясняют все вопреки Его Слову. То испытав и увидев это, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, обратите внимание, не поддерживайте, не разделяйте этих взглядов, но и обличайте. Ну, вы сами понимаете, попробуйте церковь, которая от имени якобы Христа учит, что мы ничего не должны делать. Не то, что обличите, а просто возьмите Писание и покажите, куда деть тысячи стихов, что перестаньте грешить, будьте святы. Да? И вы понимаете, что даже не то, что обличить, а просто высказать мысль, прочитать стихи и сказать, как это понять, это будет равносильно самоубийству. Мы будем обличены в ереси, в грехах, в гордыне, в непокорности, в отсутствии смирения, в бунтарских настроениях, и нас вышвырнут вон за стан. Потому Павел и пишет, выйдем к нему за стан. Христос всегда, во все века, за редкими исключениями, находился вне стана. Так называемый народ Божий давал Иисусу Христу путевку в жизнь. Иди отсюда, нам надоело это слушать. Грех, борьба, усилия, бодрствование. А мы спасаемся благодатью. Это мы говорим Христу, который сказал, придите ко мне и научитесь у меня. Еще одно место. Галатам 5 глава, с 19 по 21 стих. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блудничество, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и, смотрите, и тому подобное. То есть любое большое, маленькое проявление греха. И тому подобное. И смотрите выражение. Предваряю вас, как и прежде предварял. То есть пред дверями заранее предупреждаю. Чтобы не в дверях, когда нам уже скажут, уже все поздно, дорогой, поезд уехал, да? Чтобы не на суде узнать, что я погибаю. Павел говорит, я заранее пред дверями, на пути до дверей, до ворот, предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божье не наследуют. Я бы добавил слово «никогда не наследуют». Вы видите, да? А как же быть, когда люди говорят, что грех или грехи, которые вот только что были перечислены, нельзя победить? Ну вот как это могли рабы Божьи такое сказать, если они рабы Божьи, а не рабы сатаны? Как можно было так настроить людей, исковеркать им их сознание, чтобы они в это поверили? Вот обратите внимание, последняя весть предостережения этому погибающему миру, да, согласно Откровению 18 главы, там с первого стиха, там, ну, 4 приблизительно первых стиха, да, там написано об ином ангеле, от славы которого осветилась вся земля. И он говорит такие слова: пал Вавилон, великая блудница. Обратите внимание, вот это желание извратить, желание не идти, извратить Слово Божие, желание не идти прямым путем Божьим в Царство Небесное, да? Желание оправдать свой грех и ничего с ним не делать, и жить, сожительствовать с ним, это делает церковь, заметьте, Вавилоном. Выйди из нее, из Вавилона выйди. И обратите внимание, главной характеристикой Вавилона является, что, смотрите, выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее. И не подвергнуться язвам ее. Обратите внимание, выход из Вавилона – это выход из состояния греха. Выход из состояния постоянного пьянки. Я вот когда слушаю, иногда бывает, харизматов, и они там поднимают руки, провозглашают: сейчас Дух Святой на вас присутствует. А дальше такие слова: вы пьяны. Дух Божий вас напоил, вы пьяны. Вы знаете, очень похоже на сеанс гипноза, очень похоже, да? Вот это «вы пьяны», вас наполняет. А потом обратите внимание, вот это вот, извините, балдежное настроение, вот это такое, знаете, глаза и состояние полуобморочное, люди шатаются, потом падают, потом качаются по полу, да? Я вам хочу сказать, это уже финиш. Вот люди пришли к тому, что Святой Дух – это вот такое, знаете, полуобморочное или полностью обморочное состояние. Но пьянка, первые шаги с чего начинаются? Написано вот так, а проповедующий цитирует и объясняет: совсем не так. Это не так, это не нам, это ефесянам, это не тот перевод. Почему люди в это верят? А я вам просто хочу сказать, вот трезвый, он не верит. Он говорит: а это как понять? А это куда деть, да? А когда его напоить хорошенько? Да, все так, правильно, брат. На тебе 5. Молодец. Вот я вам так образно говорю, да, чтобы вы поняли, как можно дойти до такого состояния, что объяснять, читать из Библии, в которой написаны тысячи мест, что делать грех не надо и нечистый туда не войдет, как можно дойти до такого состояния, чтобы понимать все до точности наоборот. Только результат пьянства. А пьянство, я вам просто хочу сказать, вот есть такое выражение: не пьяный, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Я уже не раз говорил. Человек пьет вино, и заметьте, вино или водка, алкоголь, да, они нейтрализуют рассудок. И дальше начинается вот такое, ну, такое вот внутреннее состояние блаженства. Рассудок не работает, ничего не вижу, ничего не знаю, ни на что не обращаю внимания, как говорят, кайф поймал. Заметьте, для ума надо доводы. Чтобы ум не задавал вопросы и не искал доводы, его надо напоить. На языке Библии, чтобы рассудок напоить, и он потерял свою функциональную особенность, да? Не задавал вопросы, не спрашивал, не переспрашивал и не уточнял. Надо говорить такое, что надо не задавать вопросы, а верить. Верующие там спасаются, да. Верою там, детали не вдаются, просто берут слово верующий, а верить чем надо? И вам подскажут, сердцем, а я добавлю, глупым этим сердцем, у которого нет мозгов, и который не умеет ни рассуждать, ни уточнить, а просто то плачет, то смеется, то целуется, то матерится. Вы видите, да? Значит, из того, что я вам прочитал, можно читать массу стихов, я их не буду читать, вы это все понимаете. Заметьте, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. И никакой блудник или нечистый любостяжатель не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Я думаю, что это понятно, по крайней мере, для вас, которые слушают меня, да? Что это понятно, как Божий день, и спорить по этому поводу даже не стоит. Так вот, смотрите. Спасение зависит от нашей святости. Далее. Чтобы быть святым, надо победить свой грех. Правильно? Ну, естественно. С грехом же мы не можем быть и грешить, и быть святыми. Тут так. Либо святой, либо грешный. Так вот, чтобы быть святым, надо победить грех. Далее, чтобы его победить, его надо увидеть. Как бороться, как побеждать то, чего не видишь, не понимаешь, или не признаешь, или не осознаешь. То есть его надо видеть, и его надо понимать. Дальше. Чтобы его видеть, а вы понимаете, мы живем в такой плоти нашей, да? А она в упор его не хочет видеть и не хочет признавать. Так вот, чтобы видеть свой порок, нам надо научиться принимать обличение. Правильно? Тоже вроде бы логично. Нам надо смирить себя и принять его, то есть вот это обличение, как бы нам это ни было больно и унизительно. Без принятия обличения, без признания греха, что да, вот во мне вот этот грех есть. О победе над грехом, разговоры о святости, о спасении, без всего этого на эту тему нет смысла даже вообще говорить и что-либо заикаться. Вы видите, да? Есть такой человеческий порок – нежелание принимать обличение. Обиды, недовольство, восстание, крик, шум. На себя смотреть надо, не судите, да не будьте судимы. И пошло, и поехало. Я вам должен сказать, вот исходя из вот этой схемки, из вот этой логики, да, что чтобы спастись, надо быть святым. Чтобы быть святым, надо победить грех. Чтобы победить грех, надо его видеть. Чтобы его видеть, надо принять обличение. Да? Без признания греха и без принятия обличения, что да, я таков, обратите внимание, не то, что игольное ушко символизирует ворота нашего спасения. Да? Вообще иголка без без игольного ушка. Я думаю, я понятно выразился. Непризнание ошибок, непризнание греха – это вообще иголка без игольного ушка. И хотя написано, что, вы помните, да, верблюду легче пройти в это Царство Божие сквозь игольное ушко, что это, хотя это невозможно, да? Но для нас, с нашими пороками, мы не верблюд. Мы даже не кит, который в море и в океане, да? Мы настолько огромных размеров в своих пороках, а у нас даже нет игольного ушка. Его просто, оно не предусмотрено. Это глухой вариант в плане надежды на наше спасение. Но теперь смотрите, я вам рассказал вот такую вот, значит, нарисовал такую схемку, да, что наше спасение стопорится, становится невозможным из-за непринятия обличения. Ну, теперь же следующий вопрос. А почему мы не принимаем обличение? В чем проблема? Где корень зла? Вот почему человеку не хочется, или, как некоторые говорят, это невозможно даже принять, да, вот это обличение? На пути нашего спасения, прикрываясь непринятием обличения, на пути нашего спасения горой, или, можно сказать, неприступной крепостью, становится наша гордыня. То есть мы не принимаем грех по причине гордыни собственной. И для нашей гордыни нет ничего более страшного и унизительного, да, как признать свой порок, который трудно опровергнуть, и который, может быть, в упор смотрит нам в глаза. То есть вот я его сделал. Это нельзя отрицать, это вот сделано. Не просто там подумал и можно там догадываться. Вот сделана глупость. Я сказал, что если вот так вот сделать, то будет вот так хорошо. Получилось все, наоборот, плохо. Мне говорят, ну как, пророк Божий? И я упорно не хочу его признать. Вот этот порок свой, что я не пророк, что я ошибался. Но заметьте, гордыня – это я и нет другого, кроме меня. Гордыня – это я самый умный. Все ошибаются, но только не я. Я самый хороший. Я самый праведный, я самый святой. Хотя это я сам себе нарисовал вот такую картину. Я сам создал закон, по которому я святой и преподобный. Но заметьте, вот эта гордыня, которая возомнила о себе, которое было у Люцифера, и который сказал, сяду на краю севера в сонме богов и буду подобен Всевышнему, обратите внимание, Всевышнему над Всевышними. Вы поняли, да? С этого началось его падение. Вот и мы заражены этой же самой болезнью. Сяду и буду Богом. Хотя понятие о Боге совершенно неправильно. В понятии сатаны, в понятии нашем, да, горделивом. Бог, это который самый-самый-самый, в нем ничего нет плохого, все только хорошее. Ну, это мы так себе нарисовали, да? А следовательно, если и я уподобляюсь Богу, подражаю Богу в этом, то можно задрать нос, не признавать никаких ошибок, потому что их нет, хотя они есть, да? Так вот, смотрите. Два самых распространенных человеческих порока стоят стеной на пороге врат Царства Божия. Гордыня – это первый порок, да? И как результат ее наличия в человеке, неприятие обличения или даже подсказки. Вы видите, да? Гордыня и неприятие обличения. Все, заметьте, это ворота, которые наглухо закрыты. Помните слова из Ветхого Завета, да? Не приближайся, не приближайся к нам, не подходи ко мне, потому что я свят. Гордыня израильская, церковная, иудейская, что говорила Богу? Говорите нам лестное, предсказывайте приятное, удалите от глаз наших святого Израиля. Не надо нам этого святого Бога и нас сравнивать с ним, чтобы мы были на него похожими. Удалите от нас святого Израиля. Мы сами святы и сами будем определять, что такое святость. Гордыня – это самый непонятный, ну, я не говорю непонятный для всех, а для основной массы людей. Гордыня – это самый непонятный, самый завуалированный, самый замаскированный из всех человеческих грехов. И хотя я вам уже и говорил о том, что все наши пороки являются производными, да, то есть как бы детками, родившимися от матери, да, все наши пороки являются производными от гордыни. Однако, почему я говорю, что это самый такой непонятный, самый замаскированный грех? Что если я не грубиян какой-то, да, если я не курю, не пью, не гуляю, не матерюсь, не ворую, ну, в смысле, на улице или из чьих-то квартир, там, ну, на работе это все в порядке вещей, да, значит, не ворую, не убиваю, если я имею, например, там, два высших образования, если я материально обеспеченный, если я уважаемый людьми в некотором таком светском обществе, каком-то таком, знаете, особом, да? Но если я хожу в церковь, вы видите, да, грубого ничего такого не делаю, то моя гордыня может быть еще больше, чем у мытаря и отъявленного преступника. Помните, мы не так давно вспоминали притчу о двух молящихся, которые пришли в храм, мытарь и, помните, фарисей. Один бьет себя в грудь и говорит: «Господи, прости меня грешного», да? То есть он видит грехи, он их принимает. А другой говорит: «Господи, благодарю, что я не краду, там, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Обратите внимание, не убийца, не вор, не прелюбодей, там, ну что-то такое, там, ну, нету этого, да? Вот мытарь этот, да, он, как говорится, на таможне работал, так я уже по-нашему говорю, да? И всегда, как говорится, грабил, как это иногда и делают таможенники на границе. У того было в чем каяться, он понимал, что он делает грех-то такой явный, да? А этот фарисей: «Не краду, смотрите, заповеди соблюдаю. И даже десятую часть даю». Ну, заметьте, самое страшное преступление, которое он совершил. Ну, не то, что совершил, он в нем и был. Ну, в данный момент он высказал, да? Самый страшный грех. «Благодарю, что я не таков, как прочие». То есть у меня какая-то особая голубая кровь. Я не принадлежу к вот этим плебеям, вот этим вот таким вот, будем говорить, вот нечестивцам и гадам, как вот этот мытарь. Ну, вы понимаете, да? Фарисеи не только, ну, будем говорить, мытаря унижали, они вообще всех унижали. Они считали себя святыми. Так вот, смотрите, помните, да, Христос говорит такие слова, что мытари и грешники вперед войдут. И помните, вот в этой притче, да, Христос сказал: «Сей мытарь, да, пошел более оправданным». Вот этот мытарь ближе к Царству Небесному уже хотя бы на путь стал. Почему? Он еще делает грех. Но совесть его жива. Обличение он слышит и не стесняется сказать Богу: «Да, я таков, гад из гадов, беру и граблю, да понимаю, еще делаю, но, Господи, во мне идет какая-то война, я не могу так дальше жить». Заметьте, принятие обличения, признание ошибки, ну, я не имею в виду, там, знаете, вот такое формальное, ну для галочки, а вот настоящее, как у мытаря, бьет в грудь и говорит, да, я вот такой рассеку. Так вот, принятие обличения, признание своего порока уже ставит нас на конвейер производства, я уже так говорю, нашего спасения. Заметьте, если я признаю ошибку, то будет и раскаяние. Будет раскаяние, значит, буду бороться с грехом. Буду бороться и узнаю, как его побеждать, значит, будет победа. А будет победа над одним грехом, над другим, над третьим. Будет рождение свыше, будет святость, будет праведность. А будет праведность, будет святость, будет и спасение. Но вы видите, путь тернистый и узкий, как мы говорим, да? Входите тесными вратами. Вы видите, да? Что это за узкие врата? А человеческой плоти, гордой плоти, не хочется признавать ошибку. И чтобы ее признать, это скорбь для моей плоти. Это крест, на котором надо мою плоть распять, мою гордыню и боязнь перед страхом быть, как говорится, ну не таким святым, не таким праведным, как я думал о себе, да? Вы видите? Потом борьба, бодрствование, до крови сражаться, это, заметьте, это узкие тернистые пути и узкие врата. Многими скорбями, добавляю, для нашей плоти, которую необходимо будет распять, многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Вот. Узкий тернистый путь, вот узкие врата в Царство Божие. И в первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что Царство Божие, это нам пока не стоит говорить про то, которое на небе, а нам стоит говорить про то, которое должно быть внутри нас. И когда оно будет внутри нас, тогда откроются врата того Царства Божьего, которое на небе. Другого пути нет. Значит, вы поняли, да, что тот, кто исполняет закон и не делает такого грубого преступления, типа убийства, воровства, да, а просто бахвалится и превозносится над теми, кого он считает ниже себя, да, заметьте, этот человек пошел менее оправданным, то есть его грех больше. И он от спасения еще дальше, чем вот этот мытарь. Я вам уже говорил, ну вот кто-то по неразумию, а может быть и по глупости, да, ну там, допустим, женщина, девушка хочет выйти замуж, иногда там декольте какое-то такое поглубже делает, иногда там как-то фигуру хочет подчеркнуть. Я не говорю, что это хорошо, это плохо. И хочу предупредить, что те, которые эту наживку выставляют, должны помнить, что клюнет щука на эту наживку. И больно укусит. Ну, может, кому-то надо именно это испытать, да? Но я что вам хочу сказать? Вот этот человек делает преступление вот такое. Кто-то блудит, кто-то где-то подворовывает. Кто-то иногда, ну не в церкви, а за церковью даже выматерится. А я их осуждаю. Я этого же не делаю, да? Вот те матерятся. Все, я с ними не дружу, я их не люблю. Вот это декольте сделала. Вот та еще какая-то. Та он на голове накрутила. Там вот машиной своей гордится. Тот в деньгах нашел свое счастье, да? А я вот всего этого не делаю. И внутри, это не обязательно вот так вот сказать, это надо уже быть достаточно примитивным, чтобы так сказать, благодарю, что я не такой, как эти прочие, да? Человек не настолько глупый, бывает, вот так он не скажет. Он уже умен, почитал, что так некрасиво говорить. Он просто внутри себя испытывает благоговейное чувство своей собственной спасенности. Он внутри осуждает этого человека, бубнит что-то там на него, говорит что-то, все время видит плохое. И внутри, это так скромно, никто не видит, внутри его, ну, немножечко презирает. Так вот, я вам задаю вопрос. Почему Христос сказал, что мытари и блудницы вперед войдут? Те иногда просто по простоте и невоспитанности вытворяют вот такие фокусы и чудеса. Украл, убил, напился, подрался. Я набил физиономию, мне набили физиономию. Ходим синяками, опять сели, выпили, закусили. То есть вы поняли, да? Тут нет вот этой такой тонкой продуманности, тонкой гордыни. Я пью, ну, как будто бы вот специально, чтобы там каким-то таким известным дебоширом стать. Хотя я говорю, есть и такие алкоголики-гордицы, да, вот встретятся. И тоже есть же чем-то гордиться. Ну, один гордится достижениями в математике, в физике, в медицине. Другой гордится, говорит, а помнишь, как мы тогда собрались и на троих ящик водки выпили? О! А кто-то говорит, а у меня знакомый так 3-литровую банку в один присест. Кстати, это тоже гордыня. Ну, это такая гордыня, знаете, вот, извините, глупая, примитивная, не такая тонкая, как у самоправедных. Так вот, почему мытари и грешники вперед войдут? Блудницы, блудники, да? Грех явный. Они это видят, они это ощущают. Ну, просто глушат в себе вот этот стыд, вот эту совесть, да. Идут и делают, но они понимают, что делают преступление. Наевшись, насмотревшись, оно рано или поздно доходит до блевотины. У той же проститутки, которая ходила-ходила, а потом, когда уже по блуду, я имею в виду, ходила-ходила, а потом уже... Возраст не тот, телосложение не то, тело дряблое, голос пропитый, прокуренный, да? И она потом сидит и говорит, в кого же я превратилась, в скотину, кому я нужна, а никому. Какой муж меня возьмет, ну, себе в жену? Да никакой. И она сидит, и она раскаивается, вот какая бы она там ни была, да? Ну, есть, которые и доходят до того, что уже вообще и не думают, и не вспоминают, и все хорошо, как они говорят. Но они осознают свой порок. И они, когда могут встретиться со Христом, когда услышат весть о спасении, когда поймут, осознают, что то, к чему они дошли, так они дошли благодаря вот этому пороку, а они, не стесняясь, говорят, да, я такой. Ну вот профессору, доктору каких-нибудь наук, кандидату, да, ой, как тяжело признать свою ошибку. Насколько это мучительно и больно. Вот этому пьянице или наркоману, он возьмет вот так на сцене, упадет и скажет, Господи, будет плакать. Как матерился, так и плачет, упадет на сцене там где-нибудь в каком-нибудь собрании и скажет, Господи, я грешник, я наркоман, я убийца, я прелюбодей. Господи, прости меня. Но я вам должен сказать, вы вряд ли видели, чтобы так выходили на сцену профессора, доктора, начальники производств, депутаты. Нет, те ж вообще не пили, ну курили, ну не пили, ну выпивали, да. Деньги делали, как говорится, из денежного потока государственного глоток делали себе, да. Ну, такой, на несколько лимонов, как говорят. Вот таким великим, вот таким знатным, вот таким ученым выйти на сцену
и стать на колени и сказать: «Господи, я вот такой гордец, подлец, я раздражался на кого-то, я пренебрежительно там кому-то относился, я брал взятки для того, чтобы кто-то защитил диплом там, да? Или брал взятки в институте, в университете, чтобы зачеты сдавали студенты». Он не выйдет. Но если выйдет, ему надо памятник сразу ставить из чистого золота. Это великая, великая, как говорится, победа. Как сталинградская, победа в сталинградской битве. То есть, вот вы поняли, да? Отъявленному грешнику без тонкой вот этой гордыни такой, знаете, без высокомерия, пусть он немного грубоват, ему проще признать ошибку. Ему проще согласиться с тем, что он преступник. Ему легче признать и легче раскаиваться и сказать «прости». Поэтому вот этот человек ближе стоит к небу, если он на этот шаг идет, да, чем тому, который выдающийся профессор, псих при этом, и гордец, и взяточник. И что я хочу сказать, чтобы мы просто, ну, не просто так поговорили, вот гордыня, да. Я хочу такое сказать, чтобы гордыню победить, ее надо знать. В лицо надо знать, надо видеть, надо понимать, как она проявляется. То мы часто так говорим: вот Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы должны с гордыней бороться. Да, правильно, братья? Да, давайте будем молиться. Господи, избавь нас от гордыни. Я иногда задаю вот такой вопрос. Ну как он избавит? Ну мы же не знаем, это же Бог знает, пути Господни неисповедимы. Я говорю: не торопись, тарахтеть. Помоги нам победить. Как ты собираешься побеждать, коли употребляешь такие слова? Тогда, если ты будешь побеждать, ты должен бороться. Если должен бороться, ты должен врага знать в лицо. Пожалуйста, назови, в чем проявляется вот эта гордыня, и попробуй объяснить, в чем вред вот этой гордыни. Что за проклятие вот эта гордыня для тебя? Так вот, я хотел бы с вами немножко вот затронуть вот эти проявления гордыни. В чем она проявляется? И вот буду приводить вот такие вот примеры, да. Значит, смотрите, в чем проявляется гордыня? Я не приемлю обличения. Ну, обличение — это так вот, брат, это вот так, вот так, вот так. Ты делаешь не так, в Писании вот так. Я не приемлю, значит, обличение. Но гордый человек не только обличение, это уже, знаете, такое явное унижение моей гордыни. Но бывает и просто так, знаете, кто-то по-дружески подскажет, скажет там: «Саш, извини, мне кажется, вот здесь, ну вот ты не совсем». Как так не совсем? Ты что? Ты не понимаешь? Ты не имеешь Духа Божьего? Ты ошибаешься? Ты сердце не видишь? Бог только сердце видит. И я начну этого человека за дружескую подсказку, да, третировать. Я буду ему трепать нервы. Я не успокоюсь, пока он не скажет: «Извини, я ошибся». Это чтобы вы знали вот такое проявление гордыни. Далее. Если кто-то обличил меня, а бывает и не обличил. Вот у гордого человека есть своеобразное такое клише: это надо понимать так, это так, это так, это так. Иначе не бывает. Вот я присутствую в каком-то собрании, сижу в определенной позе такой, знаете, благодарю, что я не такой, как вот эти все неуки, которые вокруг меня, да? Это уже сама вот эта вот поза, руки на груди, голова немножко назад, знаете, взгляд такой вроде бы свысока, да? И вот кто-то сказал не так, как надо. А как надо, это же я только так понимаю. Хотя у Библии, может, написано и не так, да? Но я так понимаю, значит, это так. Истина – это как я понимаю. Вот кто-то не то, что подсказал, не то, что кто-то перебил, потому что перебивание другого – это не терпеж, это тоже на почве гордыни, да? Кто-то сказал не так, как надо. Я начинаю горячиться. То есть завожусь, да? Я не могу проявить терпение и, выслушать до конца. Я встряю в разговор. Я доказываю обратное. Как я люблю говорить, что я не виноват, а он сам пришел. Что это не я, да? Я начинаю раздражаться. Если это не помогает, и человек или мой оппонент не замолчал, я начинаю злиться на человека. У меня пропадает настроение с ним разговаривать. Я испытываю к нему неприязнь, считаю его чужаком. Я к нему не подойду, я и с ним не поздороваюсь за руку. Я буду избегать с ним вообще разговаривать. Почему? Он не согласился со мной. Но я же окончил духовную семинарию. Это у него такие доводы, значит, он все правильно понимает. Далее. Я могу выискивать в нем теперь недостатки. Я могу преувеличивать их, если они есть, я буду преувеличивать. Но зачастую я буду искать там, где их даже нет. Я буду об этом человеке говорить только в черных и темно-серых тонах. И хотя у этого человека могут быть и преимущества, и плюсы, я их упорно не буду видеть, буду видеть только плохое. Далее. Я начинаю распространять о нем плохую молву. И я вам должен сказать. Если грубее я распространяю молву, вот типа вот он такой или она такая рассекая, эта гордыня такая грубоватая. А если есть же, знаете, такая поговорка, да, смирение паче гордости. А если я понимаю, что я так засвечусь и опозорюсь еще больше, и, вы знаете, я так более тонко буду работать, говоря о ком-то, что нет, я не сужу, я тебя не настраиваю, он такой, но обычно человек теряет контроль, и дальше он все равно переходит границу, но наружу все зло вылазит, да. Но я говорю, что даже если это, то так, знаете, скромно буду распространять о ком-то плохую молву с видом таким благочестия, да, это та же гордыня. Я настраиваю людей против него. Вы поняли, да, такую логику, цепочку логики такой, да? И в конце концов я даже могу убить его. Не убил. Но когда с ним случилась беда, я в душе радостной потираю руки. Слава тебе, Господи, Бог праведен в своем суде. Заметьте, не сочувствие, не сострадание. А вот такое злорадство. У него украли, так ему и надо. Если у него что-то появилось, а как это так у него появилось? А не ворует ли он? А если это она, не заработала ли это она при помощи любовников, да? То есть вы поняли логику, да? Гордого человека. Гордый видит во всех, кто не таков, как он, и его не поддерживает, видит плохое. Растяпа. Руки не из того места выросли. Куда глаза твои глядят? Да надо же аккуратно. Это вот бесконечные вот эти упреки, придирки. Я вам должен сказать, вот когда мы говорим, вот Папа Римский, да? Как это так? Вот он дошел. Он, тут уже целая династия пап, да, существует за тысячелетия. Как это так? Вот так возгордиться и сказать о себе. Святой престол, Да? Его святейшество. Вы слышите? Бог святой, а его святейшество уже выше, да? А есть же еще такое, его преосвященнейшее высочество. Заметьте слово «высочество». Вы понимаете, да? Есть высота, есть высочество. Как это вот Папа Римский, как он до такого дошел? Как доходит до такого вот священники православные, которые дают руку? Там святой отец, там католик, там или еще там православный, да, священник, дают руку целовать. А я видел еще и когда патриарх православный вылазил с чайки, это в советское время было, да, ему поселили ковровые дорожки от дороги, да, от бордюра до входа в храм. Там такие сандалии расшиты, как и вся мантия его, да, там блестки, золото, серебро, камушки какие-то. Выснул ногу, давая людям целовать. Как могли так называемые рабы Божьи дойти до такого состояния, что говорить о себе Господь Бог Папа, там, да? Как можно было дойти? Я вам просто говорю, очень просто. Элементарная гордыня, элементарная заносчивость, элементарное сатанинское проявление. Заметьте, эти люди якобы представляют Христа на земле людям. А я вам просто хочу привести пример. Вот кто-то говорит, вы знаете, я самый умный из вас. Кто-то посмотрит, скажет, да, понятно, диагноз понятен, да. Кто-то говорит, что я там, помните, да, вот святейшество. Господь Бог Папа. А я вам такое хочу сказать. Когда пастырь в какой-то другой церкви говорит, что наша церковь самая истинная, только здесь открыта истина, и только так, как надо, и как Бог этому учит, что в той церкви вот грехи такие, вот там не так понимают, вот там так заблуждаются, да? И слава Богу, что вы попали в истинную церковь и спасение только в этой истинной церкви. Я вам задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а вот этот священник православный или католический ксёнц, или там Папа Римский, не то ли самое говорит? У них немножко уже зашкаливает, они же уже преподобнейшими и преосвященнейшими и святыми стали. Но когда мы вот это говорим, что наша церковь самая правильная, когда я говорю, благодарю Боже, что ты вывел меня из того Вавилона, не чувствуете, что похоже, благодарю, что я не такой, как этот мытарь или этот баптист, или католик, или там харизмат? Не похоже, нет? Я хотел бы, чтобы мы все это видели и все это понимали, чтобы мы вникали в себя и в учение, и перед нашим взором вот это все раскрывалось, потому что мы что-то так думаем, что гордыня – это вот вылезть на тумбочку и сказать, что вы знаете что, а я Наполеон. Нет, это уже шизофрения. Но шизофрения – это мания величия, а мания величия начинается с гордыни. Вы понимаете, когда я говорю, что вот я самый правильный. И не принимаю ни подсказки, ни обличения, не умею выслушать мнение другого человека. Я начинаю раздражаться. Но я говорю, что я самый умный. Вы понимаете, что это та же палата в психушке, и я на тумбочке. А я Иисус Христос. Мы привыкли где-то как-то витать в каких-то облаках, что-то там думать, вот грех вот такой, 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 потому что он проявляется в том. А в себе я ничего не вижу. Но вот это умничание, вот это нежелание принять обличение, вот это нежелание выслушать даже мнение другого человека, если оно отлично от моего. Вот эти психи, вот эти заводки, вот эта нервозность, споры по поводу того, кто же в Царстве Божьем сядет по левую и по правую сторону. Вот сидим мы и доказываем. Один субботу, другой воскресенье. Один свинину, другой говядину, да? Или баранину. Вот сидим и доказываем. Как вы думаете? Если мы доказываем, горячимся, спорим, стоим на своем, и в конце концов говорим, так, все, молимся и расходимся. Вы думаете, это не по гордыне? Вы думаете, это мы общались во имя Господа и исследовали Слово Божие? Да нет, исследовали. Это когда я высказываю мнение, а не претензию. Высказываю точку зрения, но не истину последней инстанции. И я слышу своего собеседника и могу самокритично к себе отнестись и признать свою ошибку и заблуждение и принять другую точку зрения другого человека. Это называется исследовали. А когда каждый стоит на своем и никто не хотел умирать, каждый стоял насмерть, доказывая субботу, свинину, иные языки, там, да, вегетарианство, Бог един или их три, или их два, Сын Божий Бог или не Бог, да? Мы же спорим и ругаемся, и неважно. Или это церковь отставит, или это группа в церкви свою отставит. Главное, что вот сцепились. Это называется обоя-рябоя. Я хотел, чтобы мы поняли это, видели. Ребенок не слушает папу и маму, сомневается, наставит на своем, капризничает, гордыня, чтобы вы знали. Муж упрекает жену, это гордыня. Муж ищет себе жену такую, чтобы с ней было пройтись не стыдно, чтобы все охали и ахали на набережной, это гордыня. Жена хочет найти мужа себе такого, чтобы он был богатенький и ездила по морям и океанам, и загорала, и ела, и пила, и гуляла, и веселилась, это гордыня. Ну, иногда это эгоизм, но это, как говорится, близняшка гордыни. Эгоизм. Хочу, чтобы меня любили, носили на руках. Подожди, а ты? Кого будешь носить? А я женщина, я слабый сосуд. Свободно. Слабый сосуд. Нервы вытрепает всем титанам. И немощный сосуд. Еще что хотелось бы сказать. Какие проявления гордыни? Раздражительность. Неважно по какому поводу. Обидчивость. Заметьте, раздражаюсь, потому что кто-то не так что-то говорит, не так понимает, и меня это бесит, как кто-то говорит. Да. Обидчивость. Меня унизили, подсказав. Или дал понять, что я заблуждаюсь в каких-то там религиозных догматах, да? Далее. Зависть. У кого-то что-то есть, у меня этого нету. Кого-то любят, кого-то приглашают, а меня нет. Я начинаю завидовать. Мне становится больно. Когда я вижу его счастливым, меня это заводит. Я начинаю искать обвинения против него. И когда ему случается плохо, у меня радость. Конечно, не в Господе. Сплетничество, крик, гнев, упреки, матерные слова, высокомерный надменный взгляд, подколки, ирония, пренебрежительное отношение к человеку, взгляд вот такой, знаете, в сторону и немного вверх, как вас, сколько вас я еще могу терпеть. Вот эти вздохи, рукой махнул. Это все гордыня. Это все не любовь к ближнему. Это все называется зло. за которые мы будем нести ответственность. Кто-то скажет, а что тут такого? Я вам просто хочу сказать, вот то, что я перечислил, давайте в разговоре с вами я это буду просто демонстрировать. А потом спрошу вас, вы почувствовали, что вот во всем этом у меня к вам проявляется глубокая и искренняя любовь? И вы мне скажете, знаешь что, дорогой, у тебя что, с головой не в порядке? Ты что, не видишь, что ты вытворяешь? Ты же упрекаешь, ты же унижаешь, ты же показываешь вообще всю свою брезгливость. Я говорю, вот. Когда ты показываешь, это ничего. Когда я, то это ой-ой-ой-ой, какое преступление. Далее еще проявление гордыни. Я не желаю с нехорошими людьми общаться. Вот если я в церкви, ну там кто-то врач, ой, адвокат, ой, я с ними так, это дорогие мои, хорошие, расприятные. Да? А вот какая-то бабушка, от нее не так пахнет. И что она имеет, кроме той несчастной пенсии? Вот я не хочу с ними общаться, это гордыня. Я дружить не буду, я не сяду, я не подскажу, я не позабочусь. Ну это плебеи, хоть и сестры, и братья, ну плебеи, и все. Так мы не говорим, нет, мы просто не хотим с ними общаться, потому что подразумеваем, что это какая-то такая, ну там, вот, знаете, мелочь под ногами пузатая крутится. Далее, в моем кругу у знакомых, да, среди знакомых, только известные люди, ученые, политики, юристы, доктора, профессора. Низкий труд я не приемлю. Собирать навоз с ведром, ходить по полю, чтобы потом поливать, удобрять растения, ой, не, я не буду. Пусть это делает, кто хочет. Это тоже гордыня. Ухаживать за больным, а еще не дай бог подмывать, когда он делает под себя. Меня тошнит, я не могу, пусть кто-нибудь другой. Ну, правильно, есть же тут такие плебеи. А я же из благородных голубых кровей. Сидеть я люблю только за партийным столом. В президиуме, как у фарисеев, да? Впереди надо возлежать. Прислушиваюсь только к мнению великих людей, которым люблю приятно льстить, потому что, ну, если я к ним прислушаюсь, я вроде как бы к ним там приобщаюсь, вроде они меня примут в свое общество такое великосветское, да? Да, я вижу пороки их, но я никогда не подскажу, я буду льстить, ой, вы так чудесно, да нет, у вас ничего плохого нет, я и ничего не хотел сказать, ну, вы просто одна прелесть. Далее. Угождаю начальству на работе. А некоторые в церкви перед пастырем. Ой, брат, вот знаете, такая согбенная или согбенная такая поза, такая, знаете, голова втянута в плечи. Брат, вы извините. Вот такой вот, знаете, вот. Это элементарная гордыня. А тот брат, который принимает, это такая же элементарная в квадрате гордыня, который не скажет человеку, ну, слушай, это стань нормальный, я такой же человек, как и ты. Встань, распрямься, говори просто. Ой, я боюсь отнять ваше время. Да приходи, отнимай время, я для того этим трудом и занимаюсь. А он стоит там, знаете, кто-то приходит, брат, у меня такое горе, я хочу совета там. Братья и сестры, помолитесь над сестрой. Сам повернулся и пошел. Да поговорить надо, да некогда мне говорить, у меня же там с Америки приехали братья и сестры, и деньги привезли большие, тут это уходит с проблемой, сын пьет, понимаешь ли. Ну пьет, ну и что? Ничего не поменяется, все, а там им важные дела. Далее, как я сказал, значит, вот мы угождаем начальству, лебезим. Заметьте, вроде смиряемся. Нет, это гордыня. Это смиряемся, чтобы возвеличиться в глазах этого человека. Статус свой повысить. Угождаю начальству, чтобы сделать карьеру. Вот хочешь в церкви стать пресвитером или для начала диаконом, да? Надо хорошо служить перед пастырем. Не участвовать в группировках против него. Не спорить с его мнением. Не задавать вопросов, которые могут людей или его усомнить в истинности своих толкований, да? И вот заметьте, вроде бы смиряюсь, на самом деле движет мною гордыня для того, чтобы сделать карьеру. Пренебрегаю всех, кто мне не нужен в моем продвижении к вершинам карьерной лестницы. А дружу, как я сказал, только с теми, от кого можно получить пользу. Всех поправляю, кто не прав, а все не правы, кроме меня. Всех учу, потому что никто так не понимает и не знает, как я. Расставляю все точки над «и». Какой бы разговор ни был, как говорят, без попа вода не подсвятится в конце. Я говорю так, подведем итоги, чтобы мы уже четко знали и понимали. И дальше я все рассказал, как надо понимать, а теперь помолимся. Люблю молиться на глазах у людей, чтобы видели. Люблю красиво молиться, чтобы все говорили, ох, как и молится. Вы понимаете, да, это тоже гордыня. Далее, проявление гордыни, лицемерие. Перед одними людьми у меня одно лицо, а перед другими совсем другое. Где-то я агнец закланный на работе, в церкви, а где-то, ну, типа в семье, дракон. Всех я меряю по себе, заметьте, не по Христу, не по Библии, не по истине, не по какой-то справедливости, по себе. Кто не так понимает, как я, заблуждается. У кого не такое образование, как у меня, плебей. Все, кто не ходит в мою церковь, в заблуждении, в Вавилоне. Я вам должен сказать, что когда мы говорим о Вавилоне, мы говорим библейское понятие. Так написано, да? Но когда мы говорим, я не хочу в этот Вавилон ходить людям вот этим, вот это в корне неправильно, в корне унизительно, в корне с нашей стороны горделиво. Я верх красоты, верх мудрости и совершенства. Так я себе считаю. Непогрешимый, святой, праведный, да? Самый красивый, самый умный, самый образованный. И люблю только тех, кто признает это. Вот мы с вами разобрали так, чтобы хотя бы было понятно. Вот гордыня, вот ее проявление, и я вам должен сказать, я, может быть, и сотой доли не назвал проявлений, потому что если вот так наблюдать по жизни, где и как, в каждой ситуации, в каждом слове или даже взгляде, мы можем увидеть эту гордыню. Но я попытался хотя бы где-то на уровне, доступном нашему пониманию, показать, что это такое. Нас могут обличить, ну, знаете, там, когда мы матом кого-то уже пошлем, да? Ну, я говорю, мы, не обязательно мы верующие. Верующие, ну, редко кто это сделает, да? Я просто говорю, мы люди, да? Нас могут обличить. Ну, если я там уже, не знаю, какой-то такой, ну, слишком уже явно унижаю кого-то, оскорбляю, возомнил о себе, да? Ну, нас могут обличить. Но есть же, я говорю, и скрытая гордыня, в которой нас не могут люди обличить. А иногда не могут обличить не потому, что не могут, не видят, а потому что боятся, потому что это такой святой, что не дай Бог положить пальца в рот. Он тебе откусит по самое плечо. Этот смиренный такой брат или сестра. Так вот я хочу сказать, что Мы считаем, что это мелочи. Главное, что не краду, не убиваю, не прелюбодействую, да? Некоторые говорят, ну, меня Бог возьмет на небо, ну, я же никаких грехов не делаю, да? Ну, вы поняли, да? Мы сегодня не про убийство, не про воровство говорили. Мы говорили о преступлениях, которые являются производными гордыни. Это внешнее проявление внутренней гордыни. И даже если бы я, ничего, понимая вот это все, ничего не проявлял снаружи, внешне был бы спокоен, как удав, научился себя держать в определенных рамках, улыбаюсь, говорю там приятные слова, и внешне не проявляю это, меня никто не обличит, обо мне будут говорить, что я святой. Но если я все это делаю ради того, чтобы быть такой особой кастой, особым человеком Божьим, и это меня подмывает, я вам говорю, это та же гордыня. Чтобы войти в Царство Божие, вот заметьте, вот сколько ежиков, так уж извините, или иголок на нашем теле, которые не позволят нам протиснуться в игольное ушко в Царство Небесное. Вот эти пороки надо видеть. Может, нам человек не подскажет, но я хочу сказать, вот я вам сейчас читаю, я думаю, вы понимаете, я тут не занимаюсь выдумками. Это действительное проявление человеческой гордыни. Когда эти слова будут всплывать в вашем сознании, когда вы будете делать сами что-то подобное, внутри Дух Святой будет обличать. Без принятия обличения, без признания этого порока грехом, если мы не будем вникать в себя и не будем видеть, или если кто-то будет видеть, будет подсказывать, а мы не будем принимать, я вам скажу, что путь на небо нам заказан. Мы просто не захотели идти узким тернистым путем и входить тесными вратами. Без признания этих пороков, без понимания греховности их, и без борьбы с ними у нас никакого светлого будущего не может быть. Я вам должен еще и такую вещь сказать. Это уже в заключение на сегодня. Извините, немножко задержался, да. Но я хочу вам такую вещь сказать. Вот эта гордыня, это, ну, не только это, вот, знаете, препятствие на небо. Вот эта гордыня сталкивает лбами мужа и жену, родителей и детей, церковь с церковью. Из-за этой гордыни муж с женой ругаются и разводятся. Дети ненавидят родителей, родители ненавидят детей. Церковь одна возвышается над другой и объявляет священную войну. Происходят религиозные войны. Народ на народ, царство на царство. Из-за этой гордыни, из-за проявления вот этих пороков, я одинокий, меня никто не любит, от меня все шарахаются, мне не хотят протянуть руку помощи, и когда со мной случается плохо, говорят, так тебе и надо. Из-за этой гордыни мы враждуем, мы обижаемся, мы раздражаемся, мы воюем со всеми друг с другом. И я вам должен сказать, пока мы это не победим в своей жизни, пока мы не научимся быть общительными и дружелюбными, пока не прекратим враждовать и не станем одним добрым, любящим христианским народом, пока муж с женою не научатся находить общий язык и не перестанут враждовать, я вам должен сказать, это такое внешнее проявление нашего зла, если которое не разрешить на земле, на небо нас с этим не возьмут. Царство Божие внутрь нас должно быть и сегодня, и здесь, и в церкви, и между церквами, и внутри меня, и между друзьями, и между братьями и сестрами, и между мужем и женой, и между родителями и детьми. Все зло, которое мы видим на земле, является результатом гордыни. Гордыня проявляется вот в таких пороках, которые, если не останавливать, заканчиваются братоубийственной войной, ненавистью, побоями, жестокостью, ну и так далее, и тому подобное, смертью, в общем. Хотелось бы, чтобы мы все это видели, понимали и имели в виду, чтобы мы бодрствовали и замечали это за собой. Без этого мы не увидим, без этого мы не поймем, в чем вредность вот этого порока. Без этого мы не раскаемся, без этого мы не будем бороться с ним, с этим пороком. И он нас не пустит на небо. Еще раз напоминаю, чтобы это все видеть, а я это вот раньше тоже не видел, чтобы это все видеть, надо вникать в себя и учение, и заниматься с ним постоянно. Надо бодрствовать, надо молиться духом, надо наблюдать, надо размышлять. Бог будет показывать. Иногда мы в себе это не сможем увидеть, но мы это увидим в других людях. И мы увидим и поймем, как это некрасиво, как это плохо, как это унижает нас или кого-то. И размышляем, мы поймем, что это же самое и есть в нас. И размышляя, мы поймем, Бог доведет до нас Духом Святым, до разумения, что вот так же чувствуют и другие люди в общении со мной. Вот что из-за этого у нас споры и дрязги, и разделения, и вражда. Вот из-за этого мы одинокие и заводим попугайчиков, собак и кошечек. И сильно их любим, потому что мы не любим человека, и нас за это не любят. И мы находим вот такую подмену себе. Я люблю котика. И иногда говорим, что праведник заботится и о скоте. Да, я говорю, я не против, что он заботится и о скоте, но когда мы не заботимся о человеке, а заботимся о скоте, да, то это потому, что мы не любим человека. Что наши проблемы – это по нашей причине. На этом я буду заканчивать. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, да. Тема будет продолжена в следующий раз, да. Я, как вы поняли, хочу, чтобы мы видели, чтобы мы понимали. Чтобы мы не были темными людьми, которые даже не понимают, что такое порок. Мы должны видеть, должны понимать, должны осознавать и должны с ним расстаться, иначе нам не видеть нашего ни счастья в этой жизни, ни спасения в будущей. Всего хорошего, Божьих всем благословений.